во тьме, чтобы мы нашли пары. Ангелы живут на земле. От тебя никак мы не убежим. Если ты не любишь, ты не уязвим. Только по ночам
площадь. С добрым утром!
Добрым утром! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко, за пультом Александр Шайцанов, у микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 10 минут. Можете задавать вопросы гостям эфира, отправляйте на сайте lr4.lsm.lv, там же смотрите видеотрансляцию. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15:05, если что-то пропустили. Наша тема далее – природа конфликтов. Как избежать, ну и как решать дома, на работе, в социальной коммуникации. И с нами Байба Замуэла, медиатор, юрист, 25 лет опыта в переговорах и разрешении конфликтов. Здравствуйте! С добрым воскресным утром!
Доброе утро! И доброе утро, слушатели!
И радиозрители еще раз приглашаю присоединиться к видеотрансляции в том числе. Психологи говорят, что не все люди на Земле обладают эмпатией. Это способность такая, да? А можно ли то же самое сказать о способности решать конфликты? То есть если мы так пофантазируем немножко, навскидку, это будет каждый третий, пятый, десятый человек, способный решать конфликты. Как вы заметили, исходя из вашей практики?
Знаете, это очень интересный вопрос. Если спросить самих людей, вот, умеете ли вы решать конфликты, я думаю, что 10 из 10 бы сказал, да, я умею. И они правы. И если кто-то другой скажет, что, ну, может быть, 2-3 умеют, они тоже будут правы. Почему? Это вопрос, насколько сложные конфликты мы умеем решать. Да? Какие-то повседневные маленькие конфликты, конечно, каждый должен уметь, иначе он просто не сможет жить. Ну как, все время жить с конфликтом, и каждый, у нас на каждом шагу конфликты, как говорится, с конфликтами, как с погодой. Нету плохой погоды, есть просто, ну, неподходящая одежда, и также с конфликтами просто надо более профессиональные какие-то навыки иметь.
То есть, в принципе, на бытовом уровне каждый способен, да? А можно ли сказать, что механизм решения конфликтов у человека, который специально этому не обучался, вот этот механизм, он родом из семьи, то, как это было принято решать в семье. Если в семье ругались, уходили, хлопали дверью, был какой-то неглект в семье, то и во взрослой жизни человек будет продолжать эти традиции, решение или нерешение конфликтов. Можно отследить такую цепочку?
Конечно, это, ну как, мы свои основные навыки жизни вообще ими научаемся в детстве. И кто с нами в детстве? Семья, родители. Конечно, и самый такой быстрый способ учения – смотреть, как другие это делают. Конечно, мы это все берем с собой в жизнь. Потом другой вопрос – хотим ли мы это продолжать? Да, потому что, конечно, но я думаю, нет ни одной идеальной семьи, где вот все прям так все классно было бы, да, все конфликты разрешены. Но нет, что-то остается. И остается нерешенное то, где нету навыков, да. И когда мы уже взрослеем, тогда мы сами осознанно можем вот, ну, развивать эти качества. Это возможно развить. Это хорошая новость.
Об этом мы тоже поговорим. Но вот в какой момент человек приходит к осознанию, что ему нужно научиться? Жизнь его вынуждает к этому, жизнь его вставит в такие обстоятельства. Обычно когда это происходит?
Ну, знаете, конфликт вообще-то это повседневная штука, скажем так. У нас конфликты на каждом шагу, да. И когда человек сам поймет, что надо еще чему-то научиться, может спросить друзей, подруг, да, это очень сугубо такое личное, да. И есть люди, которые доживают до конца жизни и не развивают, ну, особенно не тратят время, они бы так и сказали, это тратить время, да. А кто-то бы скажет, что вот обучение навыкам – это вклад в себя.
Мне кажется, чаще всего это должно происходить в профессиональной жизни, потому что в обстоятельствах этого семейного пузыря как-то вроде проще, потому что тебя априори эти люди любят, они настроены на то, чтобы понять тебя. В профессиональной деятельности, особенно в бизнесе, ну, это не обязательное условие. Там каждый за себя, да?
И да, вот это очень такое интересное наблюдение, потому что, да, когда мы приходим в коллектив, в коллективы мы встречаемся с разными семьями, да, у каждого своя история. И тут мы вдруг видим, что, о, как интересно, а этот человек совершенно по-другому подходит к такому вопросу, да, к конфликту. И мы начинаем, во-первых, учиться друг у друга неосознанно, да, И в то же время в бизнесе нам легче разрешать конфликты. Знаете почему?
Почему?
Потому что там меньше эмоций. Вот те же наши любимчики в семье, да, моя любимая мама, как она так могла мне сказать? Ну все, я просто распалась, когда мне так сказали, да, ну что-то мама сказала. Или, а в коллективе, ну, коллега сказал, да бог с ним, это его проблема. Я дальше иду и не волнуюсь на эту тему, потому что нам близкие люди очень, вот и близкие, и эмоционально. А как только эмоции начинают зашкаливать, все, наш разум отключается, и мы чисто человечески, даже биологически, мы не можем разрешить конфликт, пока эмоции.
Mm-hmm. Вот. Тогда из этого следует, что если тренироваться, а решать конфликты, то лучше это делать не в семейной среде, а вот в какой-то нейтральной, да, где ты эмоционально не вовлечен, где тебе не разобьют сердце.
Да, вот где можете спокойно это сделать, если семья такая, ну, действительно спокойная, прекрасно. Но если там есть какие-то токсичные отношения, и сейчас интернет полный, вы можете понять, есть ли у вас токсичные отношения, есть чек-листы разные, ну, тогда лучше на работе начинать, да.
Угу. Нам пишут... Угу. Дана задает свой вопрос. А как сам медиатор, зная все истории конфликтов, решением которых занимался, после сложных ситуаций релаксирует, чтобы это не отражалось, ну, на самом профессионале? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, как отдыхаете после всего этого?
Да, эта профессия забирает много сил. Это честно. Юрист так не устает, как медиатор. Это я на своей шкуре уже распробовала. Но что я делаю? Если мы встречаемся где-то, как говорится, на месте, как, я иду домой или на работу пешком. Если очень была такая раскаленная ситуация, пешком ходить идеально. На каждом шагу дыхание. Вот это как бы кажется, ой, ну дыхание, оно же с нами каждый день. Вот и поэтому это самый хороший метод, вот, для меня. Я дышу, выдыхаю с каждым шагом стресс и вдыхаю спокойствие. Смотрю на природу. Да? Зима, лето, весна. Всегда есть что-то прекрасное, что увидеть. Но это мое. Это мне помогает. Да.
Можете рассказать про какие-то реальные кейсы? В каких случаях ваша работа просто необходима? В каких случаях она действительно жизненно важна? Для разрешения конфликта.
Знаете, вот есть такая шкала эскаляции конфликтов, да, там вот мы медиаторы учим, там прям 9 ступеней, да, и есть разные, мы можем понять, в какой стадии находится конфликт. И вот, скажем, в тот момент, когда уже вы начинаете поиск союзников, кто со мной, кто против меня, или вот начинаются какие-то унизительные комментарии уже в разговоре, или уже ультиматумы, угрозы, но там явно уже нужна профессиональная помощь. Да. Может быть, это такой талантливый от природы ваш коллега, который может, ну, прийти, и вот даже тот момент, что третье лицо пришло, нейтрально посмотрело на ситуацию, это уже меняет ситуацию. Да, и вот в этих случаях, что я называла, может быть, даже и коллега мог бы помочь. Но когда уже начинается уничтожение, я тебя уничтожу даже за... сам заплачу...
В ущерб себе, но
ущерб себе, да, там без профессионала уже не обойтись, к сожалению.
То есть третье лицо, медиатор, необходим, когда уже идут какие-то переходы на личности, оскорбления, унижения, угрозы, или когда два человека просто запутались и уже, знаете, как говорят, глаз замылился, да? Там, да, оскорблений может и не быть, но они уже утонули в этой ситуации, они уже не помнят, где там начало, где середина, где...
Да, вот, и все по кругу идет, это как старая
пластинка.
Пластинка, да, вот все крутится. там нужна помощь.
А как вы понимаете, кто не прав? Бывают же ситуации, когда, знаете, один-один, не обязательно такие красноречивые, где кто-то токсичный, а кто-то жертва.
Знаете, вот это интересно, это как в том анекдоте о рабине, когда к рабину приходят двое и ругаются, он говорит: тебе ты прав и ты прав. Вот это главное отношение медиатора. И только исходя из этого отношения появляются новые возможности разрешить конфликт. Нету правильно, неправильно. Мы работаем, я работаю с тем, как человек видит ситуацию. И если он так видит... Знаете, вот мой телефон, он белый или черный? Вы мне скажете, какой?
Ну, я скажу, что белый, потому что...
У меня он черный, видите?
А, с вашей стороны экраном, да?
Да, да. И мы обе правы, и просто надо понять, где это... Ну, где что-то не так сошло. И вот это местечко, вот это я ищу. И
недостающий фрагмент пазла.
Да, недостающий фрагмент. И потом пазла уже мы сложили все вместе, всем понятно. И тогда приходят настоящие решения, те, которые остаются, да.
Бывают ли случаи, когда медиатор в процессе приходит к выводу, что одной из сторон лучше всего поможет психолог или даже психиатр? И как люди на это реагируют? Спасибо за гостя, пишет Павел. Павел, спасибо за вопрос.
Да, это тоже вопрос нашей этики и профессиональных границ медиаторов. Да, мы не имеем права давать никого лечить, и давать такого рода советы тоже мы не имеем права, потому что мы этому не учились. Да, может, какой-то медиатор имеет образование психолога, но очень тщательно мы разделяем. Сейчас мы идем в медиацию, когда я нейтральна абсолютно, или сейчас мы идем в психологию, где я даю тебе советы. И вот это мешать нельзя. Да? Иначе медиации не получается. Потому что я даю тогда какое-то свое мнение. И да, конечно, очень часто мы это видим, что нужна помощь. Но другой вопрос, скажу ли я это человеку. Потому что я во время разговора и смотрю, я анализирую, готов ли человек принять такую информацию. Да. И если готов, то обязательно я это скажу в индивидуальном порядке, когда мы один на один.
На ушко.
На ушко.
Но если мы не уходим в такую глубинную психологию, а по поверхности пойдем, есть же разные темпераменты. И человек, который более громкий, то есть он более так вот эмоционально выражает свою точку зрения, он может это как-то подкреплять какими-то жестами, да, и тем самым даже пугать, может быть, вторую сторону, которая вот у него темперамент поспокойнее, похолоднее. Вот как здесь, скажем так, построить эту коммуникацию, когда упирается именно в темпераментное отношение двух персон?
Знаете, я всегда говорю, хорошо, что говорят. Как — это другое дело. Когда человек молчит, там труднее, да. Но и то мы умеем разговорить, как говорится. И... Конечно, если один такой темпераментный, а другой очень спокойный, тогда вот создается такое ощущение, что как бы вот этот темпераментный занял все пространство, а другому не осталось места. И это тоже почва конфликта. И что вот что я делаю во время разговора? Я постепенно успокаиваю этого экспрессиониста, да, и другого. Немножко поддерживаю, чтобы и даю особое слово, да, вот, и как вы думаете. И сейчас мы будем говорить, ну, скажем, я буду уделять одинаковое время и вам, и вам.
Выровнять их, да?
Выровняю их, да.
Социальные сети, мессенджеры, вот это все виртуальное общение, где мы коммуницируем, как будто бы учат нас тому, что можно просто проигнорировать сообщение или удалить, или бросить человека в черный список, заблокировать, да, и это не решение. Но получается, что мы каждый день ежедневно тренируем неспособность что-то решать. Просто удалил все, нет сообщения, нет проблемы. Действительно, как социальные сети учат нас не решать конфликты?
Ну, скажем так, это еще один хороший повод, как не решать конфликты. Но раньше мы просто повернулись и ушли. Да.
Но это сложнее, знаете, чем просто заблокировать человека.
Конечно, это больше движений, больше энергии надо. В то же время, ну, в соцсетях у нас все быстро. И быстро оскорбил, и быстро, как говорится, выключил. Вообще соцсети — это такая бесперсонная среда. Очень часто, вот скажем, комментарии к каким-то постам, ты же можешь фейковую свою какую-то личность, профиль сделать, ну и там гавкнул на кого-то, да, и все, и ты не получаешь обратную связь, ну, реально, к себе. Поэтому я думаю, что на культуру разговоров соцсети, ну, к сожалению, негативно.
Да, влияет. На эмоциональную такую распущенность, да, в каком-то смысле. Да. Я знаю, что вы подготовили очень полезные советы, лайфхаки, и я думаю, что у нас буквально две минутки еще, нужно нам что-то еще полезное дать нашей аудитории, которая, я вижу, вовлечена даже, я вижу по этим вопросам, которые нам задают. Посоветуйте что-то, как решать?
Если две минуты, знаете, может тогда, если не знаешь, что делать, ну, что делать? Я говорю всегда, возьми паузу. Пауза – это помощь на все случаи жизни. И что ты делаешь в паузе? Во-первых, ты успокаиваешься, да, и ты задаешь себе вопросу, что происходит. И не надо отвечать на вопрос, что я буду делать следующий, а вопрос один – что происходит в данную минуту, секунду. Это факты, только факты. И когда ты понял ситуацию, когда ты почувствовала структуру в себе, все, следующий шаг сам приходит к тебе.
Ну, точку опоры, в общем, ищем, да, в любой ситуации. Спасибо большое, Байба Замуэлы, медиатор, юрист. И сегодня мы говорили о том, как решать конфликты. Мы все время в них попадаем, это никак нельзя обойти, поэтому давайте лучше научимся, как из этого выходить с наименьшими потерями, с наибольшей пользой для себя. Этому мы и учились сегодня. Спасибо большое.
Да, и спасибо вам за внимание, и пусть вас следующий конфликт превратится в теплые и искренние отношения.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy.
Я иду по золотому песку несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами годы, где мы, а где они, где города, люди, слова. Как птица я взлетаю и лечу туда, где мечта и судьба сольются воедино. Все или ничего, для слабых середина.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо рубить и канаты. А мы поплывем по волнам.
Всякий раз, когда волною накрывает, время останавливает бег. Порой бывают подводные камни и снова на мели, но звезда горит в ночи, звезда горит вдали. Жизнь продолжается, время идет, оно не ждет. Не страшен на пути любой подоборот, а мне бы только раз штурвал взять в руки, оставить позади все, что мешает мне идти.
И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя.
Та, что выше всех, но светит лишь мне. Я несу ее свет до сих пор в своем сердце.
Если вдруг штиль,
то я возьму в руки весла.
Если вдруг шторм,
значит будет солнце. Последняя строка, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо рубить и канаты. А мы поплывем по волнам и окажемся там.
Спят ветра, да, но мы разбудим их. Вот наши паруса, дуйте за десятерых, разбивая в пух и прах чудеса, чудеса. Не нужны тем, кто не верит в них.
Мы машем руками, мы почти на горизонте. Мысли о Боге, мечты о свободе.
Как не случится, как не получится,
не страшен исход,
все по воле случая.
Не надо пустых разговоров, а счастья не надо.
Площадь. Будильный гость. С добрым утром! Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко, за пультом Александр Шайцанов, продюсер выпуска Наталья Мещерякова, у микрофона я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 39 минут. И врываемся в бездорожье. С нами команда супругов Селецких, Вадим и Санита Селецкие, основатели и участники внедорожной команды «Вадим Селецкий Off-Road Team». Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что вообще значит гонки по бездорожью? Расскажите, пожалуйста, ну вот основы, да, чтобы наши радиослушатели включились, а дальше будем уже к нюансам переходить.
Ну, гонки оффроуда – это хобби. Этим надо болеть. Просто это не начинается. У нас началось это, ну, лет 20 назад. Супруга все время смотрела, я этим занимался. Ну, и она захотела тоже попробовать. Ну, вот уже 10 лет мы в одной команде ездим, в одной машине. Ну, и даже хорошо получается.
На машину, кстати, можно посмотреть на международной выставке на Кипселе, да, у вас сейчас там тоже есть свой небольшой корнер, стенд, и туда можно подойти, посмотреть на машину, как-то с вами лично, наверное, пообщаться в рамках выставки. Да, Санита Штурман. И что еще нужно сказать? Вы недавно были в Малайзии. Как я понимаю, первая европейская команда, вы, это вы, да, которые попали в Малайзию, и, в принципе, вы с очень хорошими результатами там поучаствовали в этих гонках. Расскажите об этом поподробнее, об этом опыте.
Ну, в Малайзии мы попали. Туда идет отбор, так просто туда не съездить. Мы участвовали 3 года подряд в Польше. В Польше есть РФЦ соревнования. Добились там некоторых результатов, и у нас было приглашение в Малайзию на гранд-финал. Это одна из 5 самых сложных гонок в мире. Попали туда и поехали. Съездили, посмотрели, выиграли. Выиграли в дизельном классе и 2-е место заняли в общем зачете. Ну, по-большому... Ну, с Прибалтикой не сравнить. Это совсем другое. Это трудно словами передать. Там надо быть, это все видеть.
Саня-то, Вадим, я думаю, вас короновал как лучшего штурмана уже 10 лет назад, когда вы только стали в этом тандеме участвовать, но вы еще и получили такое звание, да, вот как раз в Малайзии.
Да, название — это самый лучший штурман. Но этот приз дает все организаторы, судья, они собираются как на собрание и решают, кто будет лучший штурман года. Ну, этот год они решили, что самый лучший штурман буду я.
Ну, капитан, понятно, что делает. А вот чем штурман занимается? Расскажите, что входит в ваши обязанности?
Ну, наверное, это от меня зависит. То, как быстро мы выедем из грязи, из болот, финишируем, ну, как быстро мы сделаем всю трассу. В Латвии нам надо ехать 2 раза по 1.5 или 2 часа, в Эстонии по 3 часа, в Малайзии было 40 этапов, и каждый этап, ну, и, как, он короткий, но сложный. И штурман тот человек, от которого зависит, что и как мы будем делать, как быстро мы сделаем. Ну, в принципе, от меня зависит, как быстро мы закончим эту трассу.
Вы едете по карте или вы должны уже из головы знать трассу, как свои 5 пальцев?
Не, есть закрытая трасса, везде есть ленты, и нам надо просто ехать по эту трассу. Нам нет трасс с картой. С картой это ориентирование, туризм, это мы не участвуем.
Какие препятствия на вашем пути? Вы сказали болото, то есть можно действительно увязнуть в болоте, это правда происходит?
Да, даже река может быть, да, глубина выше головы, камни большие,
обрывы.
И больше, такие, ну, горки, как стены, там всякое может быть. И одно неправильное решение, и можем через секунду уже находиться на бок или на крыше. Так тоже бывает.
То есть это наоборот такое обязательное условие, чтобы были такие препятствия, когда мы говорим о таких внедорожных гонках. А ваша задача пройти трассу и не сломать авто, и самим остаться в добром здравии, как говорится, или еще кого-то обогнать?
Это все происходит на время. Там трасса, например, одна, она в лентах, вся ограничена. И все команды едут по одному маршруту. И выигрывает тот, кто прошел эту трассу быстрее.
В Латвии есть общий старт, например. Мы стоим на старт, ну, например, 7, 10, может быть, 20 машин. И там в Малайзии одна машина на старте. Первые 2 дня мы могли посмотреть трассу, а потом меняли правила. Мы едем на старт, нам есть свое время. И нам дает 5 минут перед стартом. Если ты успеешь, ты можешь посмотреть трассу, не успеешь, извини, едь как хочешь, как знаешь, как чувствуешь. Ну, за 5 минут ты не успеешь посмотреть всю трассу, потому что она достаточно длинная, ну, чтобы ходить в ногах. Еще там горки, болото, грязь, скользко, опасно, там же растения всякие.
Да и животные наверняка.
Да, и животные, ну, скорпион тоже видели, там всякие осы, пчелы, там комары, которые, ну, нереально кусали.
А у вас же открытая еще, открытый экипаж, машина открытая, да. Без крыши?
Все машины почти открытые.
Ну, просто сетка, я как видела, просто сеточка.
Нет, сетка там не было, сетку мы ставим только когда, например, в Польше, когда очень-очень опасно, если машина там падает, тогда чтобы мы не упали.
Но выпасть можно из машины?
Да, конечно, можно.
И она перевернуться тоже может?
Да, в Малайзии 2 раза так получилось.
Переворачивались в машине?
Да.
Вот это да. А когда вы поняли, что вы экстремалы, по сути, как это случилось?
Нет, сначала ему... В 2014 году надо было штурман. Я сказала, ну, давай я попробую. Нет, но будут синяки, останешься без ногтей и так дальше. Ну, сказала, давай попробую. Ну, попробовала. И даже тогда получилось. Первая гонка была первое место.
Ну, учитывая, что я видела ваш красивый длинный маникюр с длинными ногтями, все в порядке пока, да?
Да.
Хорошо. Расскажите еще, пожалуйста, вот этом малайзийском приключении. Расскажите еще, это же по-другому, там не такие ландшафты, как в балтийских странах. С чем еще новым вам пришлось столкнуться? Жарко, наверное, да? Как-то надо было приспособиться, очень быстро войти в эти обстоятельства.
Ну, было трудно. Мы даже по приезду, выйдя из аэропорта, поняли, что здесь не будет так просто, как в Прибалтике. Ну, или где-то в Европе. Там сразу было 32 градуса, мокрый климат, влажно. Солнце вроде бы ты его не видишь, но оно ждет. Ну, и вот надо участвовать в такие погоды. Как сказать, если... Ну, автомобиль тоже ощутил это, что ему жарко, он не может. Ну, когда первый раз на новом месте, там надо было сначала бороться с собой, чтобы это все... Временно акклиматизации у нас не было. После прилета... Уже практически на следующий день уже надо было ехать на трассы. Ну, было поначалу сложно. Mm-hmm. Первых 5 дней почти только привыкали к климату. Там надо было бороться только с собой.
Ну, вы, получается, даже втроем в команде, потому что с вами еще ваш автомобиль. Когда вот такие... действительно на выносливость происходят ситуации, на время, на выносливость. Есть какое-то одушевление этой машинки, когда, ну, давай, родная, еще чуть-чуть, еще пару метров.
Конечно, есть. Это же все-таки команда. И то, что если некоторые относятся к автомобилю как к железке, здесь надо понимать, что не только от тебя и от штурмана это зависит. Автомобиль тоже много чего дает.
А как насчет женской интуиции? Вот вы же тоже сказали, Саня-то, что тут нужно как-то почувствовать, да, как там объехать лучше, да. Вот именно вот эта интуиция женская, она срабатывает у вас, как у штурмана? Полагаетесь на нее?
Я очень полагаюсь, но мужчина не всегда хочет услышать женщину, потому что женщина — это женщина, она не понимает, вроде не понимает ни технику, и остальное. Но в Малайзии нам как-то... Вот мы были как рука с печаткой. Все было очень-очень хорошо. Иногда, ну, бывает, что ссоримся в машине, ну, потому что друг друга не слышит. Но это очень важно. Довериться друг другу. И не только, что один самый умный, но что второй тоже что-то знает, понимает. И... Ну, надо понимать, что мы же не он хочет, чтобы со мной что-то случилось. Также я не хочу, чтобы ему что-то случилось, или он упал, или машина сломалась. Но доверие — это очень сложное.
Да. А ваши отношения семейные, они стали крепче после того, как вы это хобби разделили на двоих? После того, как это стало вашим общим хобби? Что-то еще проработали именно, ну, там, конфликты какие-то? Проработали, может быть, да, как-то быстрее это стало проходить.
Я думаю, что в семье надо быть общий хобби, надо быть что-то такое, чтобы обе было хорошо, интересно, и думаю, что это нашей семье это очень-очень много дает. Потому что в машине, когда ты едешь, например, 2 часа, ну, например, есть конфликт, но ты не можешь сбежать из конфликта, потому что мы сидим вместе, если один уйдет, ну, как мы будем ехать дальше? Есть время поговорить.
Вы...
Не только по спорту и по ежедневным вопросам.
А, то есть когда вы участвуете в соревнованиях, да, вы разговариваете?
Да.
А какая-то, может, музыка играет? Как это Нет. внутри в кабине машины устроено?
Вообще, нам интересный случай был. Расскажи про шлем, что этот в рации включили другие еще.
Было такое, что участвовали в гонках. У нас шлемы, и у них переговорная связь. Ну, рация.
Система.
Между собой. Ну, они работают по принципу рации. И как-то было так, что кто-то подключился на нашу конференцию, и мы общались с другими командами, и толком никто не понимал, что происходит, кто кому что говорит, и бардак был такой, и это все во время соревнований. Ну, там было интересно.
Такое бывает, да?
Да.
А что еще было? Расскажите, какие еще реальные истории?
Ну, например, едем по трассу, ленты нету. Въехали из трассы, больше не понимаем, где мы находимся. Ну, самое сложное, если менять правила уже, когда есть гонка. В Малайзии так и было. Мы едем, участвуем, они меняют правила в игре. Это самое сложное, потому что ты привык к одним правилам, сейчас тебе надо быстро, ну, привлекать что-то другому. Но, как нам потом россияне рассказали, они меняют правила, если видят, что ты конкурент, они меняют правила, чтобы усложнить нам ситуации и сделать получше своим.
Если брать этот малайзийский опыт, как я знаю, вы ехали, вы вообще, в принципе, не ожидали, что вы займете такие высокие места, и машины не приспособлены к тому, чтобы взять какой-то большой груз, то есть у вас не было с собой даже какой-то техники, каких-то инструментов, чтобы, если что, починить что-то на месте. То есть в этом тоже был некий экстрим.
Да, так и есть. Но мы туда приехали как первоходцы. У нас самая маленькая команда была. Мы только четверо были в команде. Я с супругой и двое друзей в механиках. А остальные местные команды, там у них даже бывает так, что по 30 человек, 5 механиков, технички со всеми детальками. Они все приехали готовые на победу. А мы приехали туда с двумя чемоданами.
С ручной кладью, короче говоря.
Вот как-то так, да. Из деталей там минимальный набор, что можно было. А когда в Малайзии там вот 10 дней и гонки по этим маленьким участкам, и последний день – это гонка на выживание 24 часа по джунглям. И ты едешь по определенной траектории, ты должен проехать все эти джунгли за 24 часа. И ты едешь и днем, ночью, а это джунгли, это не в Прибалтике по лесу ездить, где в лучшем случае ты увидишь лесу, перебегающую дорогу. Там животные, слоники, тигры.
Вы слона видели в джунглях?
Нет, мы только какашку видели. И потом нас там спросили, вы знаете, как узнать, ну, насколько он большой. И там, если это интересно, если увидишь какашку, бери диаметр, и это на 7. Ну, и мы поняли, что этот очень большой слон.
Понятно, это вы уже в этих биологических отходах уже разбираетесь, можете понять. Да. Это слон, это жираф, это бегемот.
Это все происходит, ты едешь по дороге, и дорога шириной примерно 2,5 метра. И она односторонняя. И ты видишь вот это, что там шел слоник, и думаешь, если он пойдет навстречу, это мы у него в гостях, а не он у нас. Он не отойдет. Ну и вот такой экстрим там. И это все происходит ночью. И надо как-то, ну, на свой страх и риск. Едешь и думаешь, что же дальше будет.
Ну, а когда спать? Или вообще без сна?
Ну, местные там спят, они привыкли. Их, наверное, тигр не съест, но мы, если честно, боялись. Глазки не закрывали.
Понятно.
Все 24 часа. Ну, уставшие, конечно, но до конца доехали. И если так брать, доехало только 3 экипажа. Мы, поляки и еще одна российская команда.
Скажите, а это было как-то вот прописано в каком-то, может быть, договоре? То есть вы были готовы к таким испытаниям? Там, может быть, кто-то пишет, вот при встрече там с тигром, грубо говоря, вы должны сделать то-то и то-то.
По большому никто об этом не говорил, но все говорили, что все возможно, увидите, будет. А как местные говорят, если ты ночью увидел тигра, это было последнее, что ты увидел. Ну вот, было так, что надо было.
А как же питание, например, там действительно какой-то лагерь разбить, нормально хоть поесть? Или вы...
Не, перед стартом никто не знал, что этот Twilight Zone будет так, ну, так длиться, ну, почти сутку. И нам был с собой 5 литров воды, пару шоколад, одна повербанк, две фонарики, и в рации шлем первые выключились, это было где-то 2-3 часа ночью. Фонарики старался на зарядку ставить на повербанк, это тоже выключились ночью. И потом мы ехали только на свет, который дает машина. Воду мы все выпили, потому что было очень-очень жарко. Комары все время нас сели. И где-то 3-4 часа ночью, когда мы финишировали второй этап, это Twilight Zone, нам судья сказали, нам надо поспать, потому что дальше осталось там 8 километров. И это опасно, там есть и тигры, и медведи, и слоны, и еще всякие животные. Нам надо поспать, ну, чтобы дождаться света, ну, когда свет будет. И, ну, конечно, мы же не можем спать, нам нет ни спальные мешки, ни кровать, комары нас, ну, там очень много комаров. Ну, и мы решили ехать дальше. Мы сначала до первого этапа ехали с поляками, и мы решили дождаться одну команду россиян, чтобы были, ну, побольше, и чтобы, ну, не было так опасно ехать дальше. И так и мы втроем ехали дальше, ну, и доехали до финиша. Остальные не финишировали, слишком трудно было.
Что является вашим эмоциональным топливом участвовать, несмотря на все вот эти преграды и испытания, и физически в том числе, вот что вас зажигает, почему вам это нравится?
Как сказать, это лайфстайл, ну, это наша жизнь, уже как жизнь. Мы ждем, когда начнется сезон. Я уже знаю, что мы будем делать этот сезон.
Что вы будете делать?
Ну, сначала уже следующие выходные едем в латвийский чемпионат. Ну, все, стараемся все при Балтике ехать. В конце мая едем в Польшу на РФЦ и поедем в Малайзию. Потому что мы уже можем ехать как Латвии, как сборная Латвии. И еще тот, кто хочет, может ехать как уже в Латвии. Не Польша, не что-то другая страна, но как именно в Латвии.
Ну, то есть это считается видом спорта, да? Это
да.
Официальным видом спорта. Спасибо большое. Вадим и Саня Тасилецкие. Основатели и участники внедорожной команды Вадим Селецких Off-Road Team. И мы узнали, что существует такой вот спорт, и что вдвоем по бездорожью это не скучно, это очень даже весело и укрепляет отношения семейные. Спасибо большое, что пришли, что рассказали. Друзья, на сегодня это все. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко. За пультом был Александр Шайцанов, продюсер Наталья Мещерякова. У микрофона была я, Алиса Орлова. Далее программа «Александр Студия» в эфире, поэтому не переключайтесь. На сегодня в Домской площади. Это все. Спокойного всем дня. До свидания.